«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Москва и Осло ведут переговоры по ситуации с беженцами на границе двух стран. Во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена...
Радио «Свобода». Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте «Радио «Свобода».
Ситуации там?
Ну, начиная с лета прошлого года из России в Норвегию через этот пункт пропуска пограничный прошло больше 5000 человек. И это в основном были сирийцы, афганцы, те, кто пытался просить убежище в России, и кому это не удалось. И, конечно, это вызвало большое напряжение, но все иссякли. Это лагерь на 100 человек, на 1000 человек, я была там. И там люди проходили интервью, и дальше решался вопрос о том, будет им предоставлено убежище или нет. Если вопрос решался в основном положительно, на первое время их обеспечивали уже более солидным помещением в каком-то другом месте. Их развозили по Норвегии. Но, видимо, как-то ресурсы иссякают, и Норвегия решила, что нужно... что Норвегия не может выполнить обязательства Российской Федерации по приему беженцев.
Но мне кажется, не только Норвегия, вообще как-то в Скандинавии обострилась эта проблема. По-моему, Финляндия неохотно принимает.
Ну, дело в том, что с Финляндией произошло следующее. Люди открыли вот этот вот проход в Норвегию, но через некоторое время, в общем, они сообразили, что рядом Финляндия, точно так же из Мурманска можно повернуть в другую сторону и ехать на финскую границу. Но финны были уже научены норвежским опытом и не принимали их так активно и радушно, и безотказно, как это было с норвегами. Вообще, это было довольно смешно, потому что люди садились, покупали велосипед в Мурманске, грузились вместе с этим велосипедом в машину, до границы доезжали в машине, а потом границу переходили на велосипеде или с велосипедом. Потому что это был пункт перехода к границе для транспортных средств. То есть на своих ногах это нельзя было перейти. Так это было немножко похоже на сюрреалистический спектакль. Как люди ехали с этими велосипедами на машине и тут же их бросали. Причем норвеги не могут использовать эти велосипеды, потому что они не соответствуют по качеству тому, что принято и требуется в Норвегии. Поэтому они сразу шли в переплав. И горы этих велосипедов я видела, сама стояла с велосипедом. В общем, вот все забавно, но на самом деле особенно забавного ничего в этом нет для меня, как для гражданки России. Потому что, когда я задавала этим людям вопрос, тем, кто по 8 лет прожил, особенно афганцы, на нашей территории, и не смог никак легализоваться, в чем разница, в чем отличие того, как принимает Норвегия и Россия, и первый ответ был такой. Здесь к нам относятся как к людям. И это, конечно, очень грустно слышать.
У нас на прямой связи Николай Мейнард, публицист, эксперт по североевропейской политике и странам Балтии. Николай, добрый вечер. Чем вы объясняете вот такое охлаждение балтийских стран и скандинавских к беженцам? Вам слово.
Кстати, пересечение на велосипедах финны пересекли сразу. Они тут же приняли решение о том, что через пограничные пункты на велосипедах проезжать не рекомендуется, не разрешается. Так что эту меру они действительно на основании норвежского опыта, как говорила Светлана, учли. Но охлаждение... Надо сказать, что вообще Финляндия не самая доброжелательная к иностранцам страна. То есть, как бы она состоит из двух... как часто бывает, полюсов. С одной стороны, государственная политика вполне лояльна, и здесь, естественно, учитывается все, что можно, вплоть до проведения, еще до всего последнего наплыва очень таких масштабных опросов о том, что мешает людям социализироваться, приехавшим сюда из другой культуры, как они себя здесь чувствуют. И, надо сказать, что есть успешный опыт. То есть, вот первые приехавшие в Финляндию, это еще было в 60-х годах, так называемые лодочные люди из Вьетнама, они, в общем-то, сейчас естественная часть финского общества, и встретить такого вот вьетнамского вида финна туриста, говорящего, естественно, на финском языке, а родном уже для него, это не могу сказать, что была бы очень, очень большая редкость. Это не повседневное явление. А с другой стороны, всегда в обычной среде было такое неприятие всего инородного. Оно смягчается последние годы. А вот когда я впервые приехал в Финляндию в 92-м году, когда я, собственно говоря, получил там возможность работать, то тогда там довольно много было критических замечаний. И один мой хороший знакомый, чернокожий, очень интеллигентный, работал на радио, журналист из Франции. Он сказал, что среди его друзей, а это было еще 90-е, 2000-е годы, среди его друзей, чернокожих, по крайней мере, по одному разу хотя бы каждый обязательно попадал в переделку. Ну, практически сталкивался с тем, что это были такие провокационные избиения на улицах. И я знаю, что приехавшие, допустим, играть за какие-нибудь провинциальные команды спортсмены, в частности, это было в одном из городков, маленький Кьюэнсу, тоже в 90-е годы, пригласили баскетболиста мирового уровня. Он не смог там работать, он вынужден был уехать, потому что соседи от него относились критически. Так что два полюса. И здесь просто зависит от количества давления и степени поведения. Насколько она, вызывающая у тех людей, кто приезжает. Когда вот такой наплыв, как сейчас, конечно, это вызывает ответственную реакцию. И тогда вот те настроения, то есть тот полюс негативизма, он, естественно, усиливается. А то, что связано с лояльностью, оно испытывает некий недостаток аргументации, почему, собственно говоря, это надо делать.
Спасибо. Теперь у нас на прямой связи Юрий Векслер, наш САПКОР в Германии. Юрий, мы знаем, что и продвигается расследование событий новогодних в Кёльне. Это как-то подхлёстывает тоже предубеждение западных немцев против беженцев. Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Подхлёстывает, наверное, правильное слово, но, может быть, еще более точное слово. Эти события в Кёльне используются, как вообще проблема беженцев используется в повседневной сегодня немецкой политике, чаще используются правыми, ультраправыми, для демагогии, для очень многих разных акций, например. И хотя там действительно была почти катастрофа, чем дальше, тем понятнее, что там было очень много случаев, число заявлений сильно выросло. Но полиция занимается своим делом, она расследует. А вот интерпретация того, что происходит, она, совершенно необыкновенная. Например, вся Германия до сих пор, по сей день, обсуждает историю с якобы изнасилованной девочкой, 13-летней девочкой в Берлине, русской немкой. Уже адвокат ее не говорит об изнасиловании. А тем не менее, это бурлит, что это изнасилование. Господин Лавров вмешался в этот спор и тоже усилил версию, что изнасилование, что немецкие власти что-то скрывают. И все это приводит к тому, что российские немцы выходят на демонстрации в Германии, на многочисленные вполне, и связывают этот случай изнасилования якобы мигрантами, хотя, опять же, нигде ничего не доказано, с историей в Кёльне. Поэтому история в Кёльне, конечно, дала толчок очень мутной волне интерпретации того, какой ужас несут Германии беженцы. Хотя, приведу просто в свое впечатление. Берлин – огромный город, такой же по площади, как Москва. Я не видел ни одного беженца. Я только сегодня прочитал, если вы позволите, уникальную заметочку 2 часа назад. Это довольно известный журналист, тем, что известный еще и тем, что он остался в результате в Германии, и он был корреспондентом НТВ. Константин Гольденцвайг. Он написал 2 часа назад. Тоже опыт. Сегодня мне, пожалуй, впервые отказали в съемке, потому что я русский. Хотели рассказать об отличной затее берлинских музеев. Они выучили, нескольких сирийских беженцев на экскурсоводов. И те водят экскурсии на арабском для соотечественников, замаявшихся в приютах. На входе в музей я попытался уговорить по очереди 50 человек из совершенно разных групп. Мол, мы не российское государственное телевидение, не вещаем из Москвы, стремимся взвешенно рассказывать о миграционном кризисе. Ответ почти в унисон. Будьте вы русские проклятые, а для начала поезжайте в Сирию и посмотрите на наши дома, разбомбленные вашей армией. И вот что тут возразишь? Конец цитаты.
Да, это уж совсем грустно.
Да, слово Светлане Алексеевне, как вы считаете, официальная политика Кремля, она губит репутацию России, да, в мире, да?
Ну да, ну это очевидно совершенно, да. Во всех отношениях, к сожалению. И отношение к беженцам, потому что, ну, это, заслушайте, это нелепо. Вот у нас, мы выпустили доклад «Россия как страна-убежище». Кстати, вот такой доклад выпускает Управление Верховного комиссара ООН по разным странам. Но для того, чтобы он был выпущен, нужно согласие властей, потому что ООНовская организация без этого не может действовать на нашей территории. Но мы можем и без этого. Наши власти не дали согласия ООН, поэтому этот доклад выпустили мы. И, собственно говоря, тут на 300 страницах нашим замечательным автором Леной Буртиной составленным доказывается, что фактически у нас убежища нет. Ну, знаете, не нужно писать 300 страниц, если посмотреть, какие цифры. Хотя мне постоянно говорят, что цифры ничего не доказывают, но когда на всю Россию на сегодняшний день 795 человек имеют статус беженца, то, по-моему, эти цифры говорят очень о многом. Это было бы для маленького поселка нормально, а не для огромной страны. Еще у нас человек имеют временное убежище. Это вообще статус недомерочный, конечно, так называемые дополнительные гарантии, которые почти ничего не дают. Впрочем, у нас и статус беженца не дает ни права на какое-то жилье, ни пособие. Для них не существует пособие. А центр временного размещения общей вместимостью по всей России вообще на 600 человек. Еще и нет, еще один недостроенный из них. То есть у нас системы убежища нет. 3000 человек имеют временное убежище. Из них сирийцев где-то половина. Около 1000 это афганцы. Ну и дальше еще по мелочи. И, кроме этого, еще, правда, 327 тысяч украинцев имеют тот же самый статус временного убежища. И где-то 300 украинцев имеют статус беженца. А статус беженца среди сирийцев имеет 2 человека. Ну вот эти цифры, видите, ну они же очень о многом говорят. Мы убежище не предоставляем. Сегодня у нас была долгая история со северным корейцем. Понимаете, что такое Северная Корея? Мы видели все фильмы о том, как оттуда бегут из лагерей, которые здесь организуются, потому что просто так сюда приехать нельзя. Какие пытки в Северной Корее, что это за страна. И вместо того, чтобы предоставлять убежище тем единицам северных корейцев, которым удается сюда попасть, мы вот совсем недавно по распоряжению правительства подписали договор с Северной Кореей о взаимной передаче людей, которые привлечены к уголовной ответственности или по каким-то причинам государство требует. То есть мы ввели Северную Корею в число стран, с которыми у нас договор об облегченном возвращении граждан. Это, мне кажется, верх просто безнравственности, потому что, ну, куда мы дрейфуем, вы говорите, наш имидж на международном фоне какой? Ну, это понятно, что он отрицательный. Мы двигаемся по направлению к Северной Корее. И за все это очень стыдно. И все это очень грустно.
Давайте я напомню фактуру ситуации на норвежской границе. Значит, Норвегия начала процедуру депортации сирийских беженцев, прибывавших в страну в самом начале военного конфликта. Несколько десятков человек сейчас находятся в Мурманске, где их содержат в одном из рабочих общежитий. И о дальнейших перспективах этих людей нам рассказал глава представительства Сирии в Санкт-Петербурге Вадах Алджунди.
Я встретился с консулом Норвегии, это уже до Нового года, где-то месяц-два назад. И они сказали, что их будет вернуть. Ну, мы говорили, что вернуть можно людей, которые у них видно жительство или там времени, хотя бы регистрация в России, да, прописка. До сих пор мы не знаем, что десятки людей или сотни даже людей еще сейчас находятся в Норвегии. Они не знают, их будет вернуть, а им вообще ничего не объясняют. А который возвращает, мы уже говорили с представителями ОФМС, там хотели в Петербурге. Мне обещали, что и дадут временное убежище здесь, в России. По-моему, всего за весь конфликт не больше, чем 100 человек давали вот заявление на статус временного убежища в Санкт-Петербурге. Поэтому мы ожидаем, значит, чтобы им хотя бы дали этого статуса. Потому что если не дадут, тогда они будут, уже заканчивается у них регистрация, они будут нелегально на территории Российской Федерации, и по закону вообще вынуждены их будет выдворять. Понятно, что сейчас никто не будет выдворять сирийцев, пока идет война.
Вот это не совсем понятно, между прочим, потому что очень по многим сирийцам составляются протоколы к незаконному пребыванию здесь, их везут в суды, и суды наши, которые совершенно не готовы к работе вот в рамках Института убежища и миграционного права большой легкостью принимают решения о выдворении. Реализуются эти решения или нет, это уже второй вопрос. Но людей помещают в так называемые субсидии, специальные учреждения временного содержания иностранных граждан. И они сидят там до 2 лет. У нас недавно в Калуге освободили 2 человек, а один до этого из субсидии бежал. Но вот по этим людям принято решение Европейским судом. Это беспрецедентное решение, беспрецедентное, потому что никто и никогда сирийцев не выдворял и таких решений не принимал. Ну, значит, Россия будет расплачиваться за это перед теми людьми, которых она пыталась выдворить. И дальше, как вопрос, что должна делать Россия? Я считаю, что им должен быть предоставлен статус беженца. Мы будем подавать на статус беженца, но чем это кончится, я опять же не знаю.
Николай Мейнерту вопрос. Почему вот Россия куда менее гостеприимна, как вы считаете, по оценке вот самой общественности Балтии и скандинавских стран? Почему люди, попавшие в Россию, все-таки стремятся оттуда сбежать в Западную Европу?
Ну, мне кажется, ответ достаточно очевиден, просто потому что в России вообще не существует таких механизмов по принятию беженцев, которые уже давно стажились в Западной Европе и потихонечку формируются, кстати, и в балтийских странах, хотя не без проблем. И здесь, конечно, получив статус беженца, вы обладаете очень большими правами и возможностями, не говоря уже о том, что это и ежемесячное существование в довольно внушительном объеме, плюс это еще и обеспечено всеми необходимыми социальными условиями для пребывания. Поэтому, конечно, люди сюда стремятся, и здесь для них условия созданы совершенно иные по сравнению с тем, что можно представить, о чем говорила Светлана, в частности, то, что существует в России. Но здесь есть свои проблемы. И они, кстати, ну, может быть, носят несколько иную нотку, вот ваш сегодняшний разговор, но они тоже дали о себе знать. Например, в последние дни очень остро встает проблема климата, потому что приехавшие из жарких стран мигранты, беженцы, они с трудом понимают, зачем надо одевать теплую обувь. А поскольку довольно часто пробираются они через северные районы, и для поселения им выделяют места, ну, в общем-то, мягко говоря, не самые теплые. Сейчас температура в Финляндии достигала 25 градусов на севере, минус имеется в виду. И вот при такой погоде ходить в шортах и сандалях оказалось очень сложно. И, как жалуются в некоторых финских инстанциях, отвечающих за прием, убедить людей о том, что надо одевать теплую обувь, очень сложно, потому что, ну, как бы нет привычки и нет понимания, а зачем? И это, кстати, является одной из причин, почему все-таки из Финляндии тоже выстраивается очередь, кто хочет отсюда уехать. Они примерно, ну, мы хотим сказать, что равны, приезжающих гораздо больше, чем желающих уехать, но все равно некоторые говорят, что такой климат они выдержать не могут. Это одна особенность. Еще одна любопытная деталь, это которая касается разных моделей поведения, не вписывающихся в финское общество, что вполне естественно и понятно. Так же, как, наверное, и в российское общество тоже очень многое что не вписывается из тех правил, тех принципов, которых придерживаются люди, приехавшие из столь экзотичных для нас стран. Но вот, например, финский Красный Крест недавно сообщил о том, что им уже фактически установлено 6 случаев сексуальных связей, которые возникают по инициативе финского обслуживающего персонала, когда они соприкасаются с приехавшими. И, в частности, финский Красный Крест говорит о том, что, в общем-то, это нехорошо, потому что потом появляются варианты, открываются возможности для шантажа, для различного рода злоупотреблений. Поэтому не надо. Но вот, вы знаете, вот когда говорят о всякого рода сложностях, связанных с разными критериями в поведении, то вот здесь еще и вступает такая почти, ну, можно сказать, на фоне трагических эпизодов в Кёльне, это почти комическая сторона всего этого дела. Но вот это просто говорит о том, насколько отношение Финляндии принципиально к беженцам, приехавшим, отличается от того, которое, естественно, сказать, существует в России и, да, и, в общем-то, в некоторых других регионах.
Да, вы знаете, у нас, между прочим, такая история вот сейчас произошла несколько дней назад. Сирийский беженец был избит женщиной, которая была, его таким образом наказала, арматурина избил, так что у него там черепно-мозговая травма и так далее, потому что он отказался вступить с ней в связи. Она хотела этого, а он нет. И за этот отказ он получил очень-очень жестокое наказание. И вот мы пытались добиться, чтобы подольше подержали в больнице, но нам отказали, он 3 дня пролежал, вот его выпустили. Угу. Вот такие бывают у нас, да, женщины, которые коня на скаку остановят, да, и в избу войдут, и своего потребуют.
Юрий Вексер, вопрос. А вообще коренное население Германии, так выражаясь, конечно, таким бытовым языком, оно ревнует вот приезжих, что у них пакет социальный и вообще льготы, так как чуть ли не превышающие тех, кто здесь давно живет. Вам слово, Юрий.
Ну, во-первых, это не так. Значит, у нас нет преимуществ даже у тех, кто получил статус беженца, по материальному какому-то социальному обеспечению. Этого нет. Ревность есть, она муссируется, но у нас вообще социальное государство, в котором есть вообще один большой мотив для ревности. У нас люди, которые работают постоянно, то есть имеют работу, очень часто зарабатывают не намного больше того, что сидящие на пособии, в частности беженцы, получают просто так. Этот мотив существует в немецком обществе, он сейчас не так активно используется, но он всегда существует. И поэтому всегда прием людей извне, это для немцев, с одной стороны, они не могут отказаться. Такова уже здесь и традиция, и ментальность, связанная, наверное, с историческими событиями, с историей Германии. А с другой стороны, всегда находятся люди, и всегда их можно, не очень, может быть, осведомленных, взнуздать или там возбудить на эту тему, что иностранцы или беженцы отнимают у тебя что-то, отнимают у тебя хлеб, отнимают у тебя что-то. Это, к сожалению, есть, и поэтому у нас такие явления, как демонстрация движения Пегида, которая, кстати, начала выступать против приема иностранцев задолго до этой волны беженцев, как бы даже опережая это. Есть партия «Альтернатива для Германии», которая играет на этом же. Да больше, скажем, в главной немецкой правительственной партии, или точнее блоке партии, Христианский демократический союз Ангелы Меркель, Христианский социальный союз Баварии, там как бы идет большая сейчас склока, но забавно другое. Кажется, что вот начинает трещать по швам, как многие российские комментаторы пишут, Европа, европейские устои, европейская демократия. Ничего подобного не происходит. Вот конфликтующая внутри блока Меркель с баварским лидером Зейхофером, значит, конфликтуют, да, рейтинг Меркель у нас третий, а не первый, как всегда. Но сам блок прибавляет в симпатиях населения. У нас еженедельные есть опросы. Плюс 2% за последнюю неделю ХДС-ХСС лидирующие. То есть, все-таки обыватель в части очень малой своей, может быть, и симпатизирует вот этим правым популистам. Но все-таки демократия настолько прочна в Германии, что большая часть населения, ну, как сказать, доверяет тому, что консерваторы немецкие во главе с Ангелой Меркель справятся с этими проблемами.
Да, вот я так понимаю, что... Не во всех странах тогда ведь, как в Германии, Юрий сказал.
Ну да, беженцы. Не во всех странах. Ну, знаете, немцы имеют такую историю, что они, конечно, должны делать своему каждому следующему поколению прививку толерантности, что они и делают. И, конечно, абсолютно правы в этом. Но, с другой стороны, на этом фоне у них появляется такое явление, которое я бы назвала толерантностью к нетолерантности. И это тоже опасная вещь, которая может привести и приводит к появлению таких националистических настроений. Я говорю о том, что часто мне приходится слышать от немцев, вот пусть они живут по своим традициям, мы обязаны заботиться о меньшинствах, мы обязаны построить мечеть в шаговой доступности для каждого нашего мусульманина и так далее, и так далее. Но мало обращают внимание на то, что этот приехавший мусульманин должен... безусловно, выполнять немецкие законы, это одно, но это всем ясно, хотя это, на самом деле, иногда очень снисходительно относится к поведению. Например, турк избил свою жену, и судья, это был такой случай, правда, решение суда было отменено, судья написала в решении, что это у них такая традиция, и вообще неплохо бы шариат включить в правовую систему Германии. Да, но... это одна сторона, это, конечно, немножко даже смешно, и все-таки они с этим справились, но есть и другая вещь, на мой взгляд, еще более важная. Если разрешить меньшинству, допустить, вернее, чтобы меньшинство жило вот так вот компактно в своих традициях, в своей культуре исключительно, то мы лишаемся возможности наблюдать за тем, что происходит там внутри. И мы не можем обеспечить каждому представителю этого меньшинства возможность выйти из меньшинства. И я с этим сталкивалась здесь, потому что ну, у меня много знакомых уехало в ту же самую Германию. Это в основном чеченцы. А поток чеченцев был огромный. И в 2013 году он вдруг достиг невероятного пика. Чуть не вдвое больше, чем предыдущие годы. Там шло по возвращающей, прямо по экспоненте. 12 тысяч, потом 21 тысяча, потом 24 тысячи, потом 41 тысяча. Вот такие были цифры колоссальные. Ну, понятно, почему это происходит в современной Чечне. Мы на этом сейчас не будем останавливаться. Но что происходит дальше? Люди образуют такой анклав, живут так, как им кажется, полагается жить чеченцам. Но их собственные дети, особенно девочки, они выходят из повиновения. И вот три у меня было случая, когда девочек обманом вывозили в Россию, потом из Центральной России в Чечню. Там их отбросали родные мамы, отдавая их на воспитание и для того, чтобы их выдали замуж их родственники. Угу. Девочки бежали оттуда, а я не знаю, сколько успешных, так сказать, в кавычках, случаев было таких. Обращались в немецкое посольство, но у них они беженцы там, но здесь они российские граждане. И посольство каждый раз привозило их к нам, и нам приходилось возвращать их разными способами в Германию. И они должны быть защищены. Вот такая вот толерантность к нетолерантности. В одном случае потом девочку еще раз похитили через год и пытались убить. И ее отца и дядю, которые хотели ее убить, не судили. Потому что когда остановилась машина, ее хотели забрать в эту машину, она села добровольно. Ну, села добровольно, потому что ей мама сказала, садись, а то нам с тобой будет хуже. И она послушалась маму. В 19 лет это очень естественно. Ну вот, а дальше ее вообще с помощью операции полиции французской и немецкой на французской территории нашли, освобождали как заложницу, и все это известно. Но мне жаловались полицейские и следователи, что дело раскрыто, но суд отказывается привлекать к ответственности ее родителей, ее отца и дядю. И они там спокойно продолжают жить, как ни в чем не бывало. Понимаете? И это, конечно, вещь опасная, на мой взгляд.
Да, я помню, вы нам рассказывали эту историю. Слава богу, там все живы, по-моему, хотя бы остались.
Пока живы. Да. Ну, она мне, вот у нее родился ребенок, она все с тем же молодым человеком, который был когда-то ее бойфрендом, а теперь ее муж. Но она вот мне совсем недавно говорила, что она все еще боится за жизнь своего мужа, своего ребенка и за свою собственную. Потому что эти люди в любой момент снова могут сделать что-то подобное тому, что они сделали уже дважды.
Давайте Николаю Мейнарду дадим слово. Как, по-вашему, вот эта модель поведения тех, кто пересек границу со скандинавскими странами, она сильно отличается? И может ли она послужить со временем также предметом для конфликтов?
О, да, конечно. И служит, кстати. Вот очень похожий эпизод, в принципе. Еще в 90-х годах, я помню, я работал тогда на финском радио, Yle-радио, государственном вещании в русской службе. И там очень много разговоров. В Финляндии вызвался эпизод в соседней Швеции почти аналогичный. Когда очень долго, 20 лет жившая в Швеции курдская семья, в общем-то, собственно говоря, занялась почти подобного же рода уголовной деятельностью. Они убили свою дочь официально. Было принято решение на семейном совете, что она пытается выйти замуж за шведа, и это категорически не соответствует закону, поэтому с одобрения родственников ее отец ее убил, и это обошло тогда в свое время все шведские средства массовой информации. Так что, видите, это сейчас вот мы имеем дело с чеченскими традициями, но курдские традиции, они мало чем от этого отличаются. Так что, да, это сложно. И вы знаете, вот тут очень такой тоже парадоксальный стоит вопрос, а как? Вот как пытаться помочь людям ассимилировать, если они даже того хотят, а уж тем более, если они того не хотят. В Швеции, допустим, поначалу создавали такие, ну, специально как бы вот, компактные места проживания иммигрантов для того, чтобы им как бы было легче, что они вместе впишутся в шведское общество с меньшими сложностями, чем если их всех по отдельности. Но получалось то, вот о чем шла речь сейчас в ваших иллюстрациях и в моей. То есть люди там жили по 20, по 30 лет, и они не знали шведского языка, они продолжали существовать по своим традициям, мечети шаговой доступности, и в общем получилось так, что никакой, так сказать, ассимиляции в этом анклаве не происходило. происходило. Тогда финны, когда они стали принимать, они всегда, кстати, принимали очень осторожно беженцев. И квоты здесь были намного ниже, чем в той же Швеции, и уж тем более в Германии. Так вот, они учли шведский опыт, и когда появилась необходимость в соответствии с европейской договоренностью тоже принимать большее количество, чем они принимали раньше, они решили, что они не будут их селить компактно, а наоборот, раскидают по стране с обязательным временем проживания в конкретном месте, там, в той же самой Лапландии, где далеко не самый подходящий климат, как я уже говорил, ну или в других районах, восточной, западной Финляндии, но во всяком случае раскидать, с тем, чтобы они оказались бы в финской среде. Но получилось так, что они какое-то время там пребывали практически почти фиктивно, то есть прописаны они были реально, ну как бы фиксированы прописки нет, а зарегистрированы они были по месту жительства там, но потихонечку все собирались и создавали свои анклавы сами, то есть они как бы группировались вокруг определенных районов, и в Финляндии сейчас, в Хельсинки, даже существует такой неофициально называемый район, который как бы в простонародье кличет Могадишо-авеню, в силу опять-таки понятных причин. И это уже делалось вопреки воле властей, поэтому какую здесь выбрать политику, как отнестись, как грамотно построить так, чтобы эта ассимиляция происходила, это, конечно, чрезвычайно сложный вопрос, и пока такого позитивного вывода никто не сделал. Хотя у меня есть очень много знакомых мусульман, приехавших в разные годы в Финляндию, которые вполне вписались в финское общество и очень хорошо там себя чувствуют, и живут по финским законам со всеми вытекающими сюда последствиями. Но есть примеры прямо противоположные. Но еще бы я хотел вот по поводу того, что говорилось о Германии, добавить то, что связано с Финляндией. Вы знаете, как-то этим летом в маленьком финском городке Нурмес, это восточная Финляндия, где-то так, в центральной ее части примерно, я как-то разговаривал с людьми, тоже, ну, мы говорим другие темы, это была деловая поездка, но просто возник по ходу действия разговор о приехавших. И женщина, с которой я разговаривал, она сказала, ну, конечно, надо принимать, финка, естественно. Вот мы помним еще, как в свое время в Финляндии принимали, ее родственников в частности тоже, тех людей, кто вынужден был бежать из Карелии, из той части Финляндии, которая оказалась под контролем Советского Союза на тот момент, и там же была, в общем-то, такая массовая волна переселения, когда практически всех финнов, ну, мне рассказывали просто картины, как некоторые истории из того, как люди оттуда уезжали, практически ни с чем, в товарных вагонах, потом они приезжали грязные, голодные, холодные, так что, в общем-то, даже как бы, ну, местные финны смотрели, говорили, неужели в Карелии все такие нечистоплотные, хотя на самом-то деле причина была вполне конкретная, но люди помогали, несмотря ни на что. И опять-таки рассказано очень много всяких историй. И вот эта женщина мне сказала, что если вот тогда нас, наших родственников реально, приняли и поняли люди здесь, в Финляндии, почему мы не можем понять людей, пусть даже живущих на другом конце света. Хотя тут же, как бы, с моей стороны, встал вопрос по поводу того, что, ну, финны приехали к финнам, и, в общем-то, они придерживаются примерно одинакового понимания того, как надо жить. А здесь же приезжают люди совершенно с другим подходом и пониманием, как надо себя вести во всех отношениях. И в бытовой сфере, и как работать надо, и как относиться к семье надо, и так далее. И поэтому сейчас в Финляндии, несмотря вот на такую, с одной стороны, существующую толерантность, есть и другая крайность. На улицах появились патрули, добровольные патрули, причем Министерство внутренних дел к ним относится достаточно лояльно, как они сказали, главное, чтобы они не нарушали законы и не играли в полицейских, как сказали. Есть такая организация, которая называется «Воины Одина», и они теперь считают, что необходимо следить за порядком, и, в общем-то, организовывают эту вот службу наведения порядка по разным, в основном, провинциальным городам Финляндии, но эта волна нарастает, и она как бы вот чревата тем, что радикальные элементы получают дополнительные подкрепления, как сказать, поддержку в своем отношении, когда становятся известны различного рода негативные факты поведения мигрантов в Финляндии.
Боюсь, что последнее нам не подходит, потому что в эти дружины, как известно, у нас идут люди, которые идут ради самореализации и достаточно агрессивные. Я видела, как ведут себя дружинники, не те, которые были в советское время, когда в эту народную дружину нас всех посылали дежурить, и нам просто милиция говорила, ребята, вы ни во что не вмешиваетесь, идите, смотрите кино, это закончится, распишитесь. Вот. А вот уже такие постсоветские дружинники, они были крайне агрессивны и очень националистически настроены. Так что я думаю, что это не лучший вариант. Что же касается того, что анклавной жизни быть не должно, я совершенно с этим согласна. Кроме того, я согласна и с тем, что вот пособие, просто пособие, которое выдается и всю жизнь человек обеспечен возможностью очень неплохого существования, абсолютно не прикладывая к этому никаких усилий, это тоже неправильно. И у меня тоже есть опыт в этом отношении. Одна очень хорошая чеченская семья, которую я направляла туда, в Германию, потому что мать семейства убили, это Зура Бетиева, может быть, вы слышали эту страшную историю, когда убили ее, ее мужа, ее брата, потому что она выступала против режима. Она была в Чернокозове, она была заявительницей Европейского суда, их угрожали, да, и так помню, далее. И, да, и вот ее дети уехали в Германию. И вот один из членов семьи, когда я туда приехала уже с ними повидаться, он сказал мне: вы знаете, нам тут предлагают работу. Работу за евро в час. Но это же оскорбительно, потому что такой оплаты здесь нет. И что мне делать? И я ему сказала: ну что делать? Конечно, принимать. Потому что вы, во-первых, вы, принимая такую, такие условия работы, во-первых, вы должны посчитать, сколько к этому евро вам еще доплачивают, когда вы живете, вам дают пособие, получаете медицинское, полное медицинское обслуживание, ваши дети ходят в школу и так далее, и так далее. Если вы все это сложите, то получится, что вы работаете не за евро в час, это раз. А во-вторых, у вас возникает среда. У вас возникает среда общения, потому что им предлагали работать на грузовичке, мусор вывозить. Ну, там вот вы останавливаетесь, вы приходите на работу, вы разговариваете с немцами, которые делают ту же работу. Это у вас, собственно, бесплатная интеграция в среду. И, насколько я понимаю, он принял это как правильное решение. И действительно, семья очень быстро интегрировалась. И вот мне даже депутат Хельмут Липпельт, бывший депутат парламента, он мне как-то рассказал: спасибо, что вы к нам присылаете таких людей. Одна из членов этой семьи буквально через 2 года сдала все экзамены уже на немецком языке и подтвердила свой медицинский диплом. То есть на самом деле нужно людей инициировать к тому, чтобы они заботились о себе сами. И невозможно бесконечно им давать пособие. И, кстати, вот это делает Америка, которая очень быстро человека выбрасывает, как щенка, в воду, чтобы он выплыл. И пособие дается очень недолго, очень небольшое, а дальше заботься о себе сам. И я думаю, что во многом это правильный подход. И вот возможность, гарантия возможности выйти из сообщества. Это даже есть на что опереться в международном праве. 3-я статья Рамочной конвенции о меньшинствах, где сказано, что никто не мог быть принужден причислять к себя меньшинству. И человек может, обязано государство гарантировать ему, чтобы он мог выйти из этого меньшинства. Тогда возникает действительно вот такое вот перемешивание. И при этом можно сохранять свою культуру, свои песни, там, традиции, обряды. Это все никому не мешает и очень красиво выглядит. Ну, и, конечно, какая-то остается специфика во взаимоотношениях в семье. Кстати говоря, у наших вот восточных народов, в частности, огромное уважение к старикам, это то, чему мы можем поучиться. Нам тоже есть чему поучиться в культурах тех людей, которые к нам приезжают.
Ну, разумеется. Давайте Юрия Виктора спросим. Вот, Юрий, Николай рассказал, что в странах Балтии, Скандинавии создаются отряды самообороны, какие-то добровольные патрули. В Германии пока не дошло до этого?
Нет. В Германии тоже появились свои дружинники в небольших городах, больше на юге Германии. И надо сказать, что полиция внимательно за ними наблюдает, потому что все-таки ощущает, что это люди находятся под влиянием, ну, если не неонацистов часто, но, по крайней мере, близких по духу людей. И это все делается под знаком «Эхо Кёльна. Защитим наших белых женщин от насилия со стороны черных или там, не знаю, каких желтых, значит, сирийских, африканских мигрантов». То есть такие добровольные дружины, это называется немецким словом «Бюргервер», значит, ну, такая защита граждан. Вот отряды эти появляются, их никто не мешает им действовать, но они, безусловно, находятся и будут находиться под наблюдением полиции, потому что многие эксперты полицейские считают, что это небезопасное явление как таковое. Поэтому это у нас появилось. Насколько надолго, насколько оно задержится. У нас вообще в Германии много новых явлений. Например, когда Евросоюз, ну это немножко не по теме, но 2 слова скажу, признал необходимость маркировать израильскую продукцию с оккупированных территорий в магазинах, чтобы было написано, что это с оккупированных территорий. Так вот, у нас тут же нашлись доброволки, бабушки такие, которые организовывали свои дружины, ходили по магазинам, проверяли, маркировка есть или маркировки нет. Поэтому, конечно, когда возникает такой кризисный момент, когда людей пугают, количество беженцев, то, конечно, такого рода настроения взыгрывают в части общества, и находят какие-то проявления. Мне очень понравилось, что Светлана Алексеевна говорила про толерантность, нетолерантности. Это, конечно, в Германии сейчас обсуждается вопрос принимать не больше 200 тысяч беженцев в год. То есть Германия многие годы, что я здесь живу, принимает все время эти 200 примерно тысяч в год иностранцев в год. И как-то их перемалывает, переваривает. И все-таки эти группы очень-очень различные. Я всегда гляжу с уважением на турецкую общину, какая бы консервативная она ни была, потому что там существует один культурный вектор. Дать детям образование. Вот то, что в результате делает все семьи так или иначе более или менее интегрированными. Если этого в людях нет, если они игнорируют систему образования, это тоже бывает в Германии. Вот. А так мы видим по турецкому населению, что там уровень образования высок, уровень безработицы низок, люди всех профессий, известные в Германии, есть, политики есть. То есть это комьюнити показало пример того, как можно сохранить и себя, и свою культуру, и свой язык, и все это сохраняется, и браки, как правило, не смешанные, а только внутри. Но при этом эти люди в той мере немцы, в которой это необходимо обществу. Но вот как этого достичь со всеми, это всегда большая проблема.
Ну, для этого работать надо, над этим надо работать.
Ну, видите, как сильно советское прошлое. Даже в Германии объединяются бабушки, чтобы настучать на владельца гастронома.
Ну, да, да, конечно. Ну, почему же нет?
Ну, видите, так что...
Я думаю, что это и немецкие бабушки из западной части Германии вполне могут делать то же самое. Потому что человеку свойственно стремиться получить власть над другим человеком. И с этим нужно очень-очень аккуратно обращаться.
Давайте Николаю дадим слово. Николай, как вы считаете, как долго продлится вот эта спорная ситуация на российско-норвежской границе?
Ну, наверное, из Финляндии очень сложно судить о том, как будут складываться там обстоятельства. Но мне кажется, что, в общем-то, этот процесс, он не новый. И вряд ли он закончится быстро. То есть мы в данном случае говорим только о количестве. Потому что все это, вот, знаете, даже истории, которые мы приводим, некоторые из них могут быть 10-летней давности, 5-летней давности и так далее. То есть, как бы все это было. Просто сейчас, в связи с тем, что вот так всколыхнулось все на Ближнем Востоке, и под угрозой оказалась целая страна, то ее население хлынуло в таком объеме, в котором просто, ну, как бы непривычно. А в общем-то, квоты эти существовали. Даже маленькая Эстония, по-моему, в 2015 году приняла. Предоставила политическое убежище 20 ходатаям, причем надо сказать, что там преобладали в основном жители из Судана и Косово, но был один и из России тоже, так что они тоже здесь просят убежище иногда время от времени в последние периоды. Так что здесь как бы все это будет продолжаться, и мне кажется, что есть... Европа, в принципе, до сих пор показывала, ну, достаточно большую гибкость, проявляла достаточно большую гибкость в решении таких вопросов худо-бедно. Ведь с теми же самыми турками в Германии очень много в свое время было разговоров. Я помню еще фильм Фассбиндера, там каких-то несчастных, по-моему, 70-х годов, «Страх съедает душу», где вот как раз речь шла о том, о чем вот сейчас мы говорим, о том, как не адаптировались турки. И вдруг выяснилось, спустя 20-30 лет, я полностью согласен с тем, что было сказано, потому что мне приходилось встречать и даже тех турок, которые потом из Германии, получив образование в Германии, уехали в Турцию, кстати, и стали достаточно... ну, таким важным, весомым подкреплением для экономики своей страны. Так что это все периоды долгосрочные, они в процессе, в развитии проявляют себя с той или иной остротой, как сейчас. И, конечно, хочется надеяться, что все-таки так или иначе этот кризис удастся решить даже теми же самыми патрулями в чем-то. Я просто добавил бы еще пару слов, которые касаются этих патрулей. В Финляндии тоже не все так уж прямо там благодушно, что все они такие уж безупречные. Хотя традиция общественных организаций и попыток каким-то образом, ну, вносить порядок в общественную жизнь существует достаточно давно. Один мой приятель, финский журналист Тимо Вирта, он ходил по таким патрулям еще в конце 80-х годов, когда они вылавливали подростков под наркотиками. То есть они там тоже устраивали такое добровольное дежурство для того, чтобы этих людей находить. Сейчас же три примерно структуры занимаются организацией этих патрулей в Финляндии, и еще они пытаются с следующего месяца, с февраля, перенести свою деятельность и на территорию Эстонии. В руководстве среди них есть тоже люди, которые, ну, в общем-то, как считает полиция, могут быть связаны и с уголовным прошлым, и, в общем-то, достаточно подозрительные, и тем более, что на их основе могут возникнуть более опасные тенденции. Вот здесь как бы в Финляндии расходится подход двух разных ведомств. мест. То есть Министерство внутренних дел считает, что в принципе, если за ними следить, контролировать, и вот если они будут действовать в рамках закона, то ничего страшного. А вот полиция безопасности считает, что это, в общем-то, явление, к которому надо присматриваться более внимательно. И вот, как уже опять-таки говорилось тоже в отношении Германии, что, в общем-то, здесь могут быть последствия непредсказуемые, по крайней мере, исходя из предыдущего опыта. Но, по всему, такие вот организации действуют, и я думаю, что на данный момент пока никаких преступлений с их стороны зафиксировано не было.
Давайте Юрий Вексель спросим. Юрий, а есть ли в Германии опасения, что может повториться неожиданно вот такая ситуация, как была 13 ноября в Париже, что вдруг среди бела дня захватили там кинотеатр и вот устроили бойню кровавую?
Знаете, страшный вопрос на самом деле, потому что в Германии, ведь это удивительно, в Германии до сих пор не было терактов. С тех пор, как была террористическая организация собственного производства, РАФ, терактов не было. И было такое странное ощущение, что многие террористы, исламисты воспринимают Германию как возможность здесь отсидеться, построить свои планы. Если вы помните, что люди, которые запустили со самолетов американские эти небоскребы, они все свои планы строили, сидя в Гамбурге и учась на архитектурном факультете, один из них учился. Поэтому мы, все живущие в Германии, с вниманием относятся к заявлениям руководителей страны, что вот сейчас опасность террористического акта высока, вот сейчас она стала больше, вот она немножко меньше, вот она больше. Но ведь мы действительно живем в ситуации какой-то заколдованной, и все понимают, что не вот произойди в Германии что-то подобное, конечно, жизнь изменится на следующий день коренным образом. Мы считаем, как обыватель говорю, что немецкие службы наблюдения, немецкая разведка в частности, и контрразведка работают довольно хорошо, наблюдая за потенциальными террористами. Но как-то недавно это обсуждалось, выяснилось, что есть там некоторое количество террористов, за которыми желательно было бы иметь круглосуточное наблюдение, потенциальное. Но выясняется, что для этого нужно такое количество полицейских, которые Германия себе позволить не может. Поэтому все время есть ощущение, что это может произойти, но опасности мы ни разу... Ну вот был отменен матч сборной Германии по футболу товарищеский в Ганновере. И наш министр внутренних дел объявил, что опасность была очень и очень высока, там взрывов на стадионе и так далее. Но, с другой стороны, мы не увидели, чтобы кого-нибудь арестовали, чтобы этих потенциальных террористов выловили. Выловили, не знаю, поймали их или нет. В общем, это такой странный немецкий вопрос. Страх все время есть, но каждый раз думаешь, ну ведь пока не было. Не знаю.
Да как вы считаете, Светлана Алексеевна, это страх такой еще, которого нету просто у тех, с кем это не случилось. Например, в Нью-Йорке он уже, к сожалению, есть.
Ну, страх чужого вообще есть всегда, помимо всего прочего. И ощущение опасности, которое исходит от непохожего человека, она всегда живет, и она есть биологическое свойство вида. Так что это неудивительно, что страх есть. Конечно, нужно работать над тем, чтобы это не реализовалось. Это вполне понятно. И нужно понимать, ну вот я тоже скажу то, что я много раз говорила, это что вот это естественное свойство человека, но культура должна с этим бороться. Это наша задача. Над этим нужно работать каждый день. И мы не можем сказать, что в один прекрасный день мы достигли такого уровня толерантности, что все, и мы уже гарантированно от чего-то. Нет, это не так. К сожалению, это нам дано природой. И мы должны постоянно за собой следить. Это задача интеллигенции, это задача культуры. Вот такая ситуация. Так мы устроены. Ничего не поделаешь. К сожалению, нам не дан инстинкт, не насилие над хотя бы на себе подобными. Ну, все равно мы должны уметь с этим справляться. А миграция – это то, что надо признать на сегодняшний день как направление развития человеческого общества. По многим причинам, не будем уж повторять, в том числе и создание единого информационного пространства. Все знают, как, кто и где живет. И, естественно, передвижение. А что касается беженцев, то есть людей, которым опасно возвращаться в родные места, то у нас существует международное право, которое нам диктует обращение с этими людьми. Их не так уж много, этих людей, как может показаться. И у страха глаза велики.
Николай Мейнерд, тут тогда вопрос. Николай, вот был такой инцидент, что в Швеции, там, например, камнями бросали в тех вот мигрантов, которые пошли в школу. Как по-вашему, вот эти дети, которых мы видим здесь на мониторе, вот они вырастут, они, может быть, не вырастут злопамятными, но не забудут вот те дни, когда их вот отвергала среда тех стран, куда они попали?
Ну, конечно, все это связано с личными воспоминаниями многих людей, и всегда это было. Как я уже сказал, в Финляндии это тоже не нынешняя только вот сейчас волна взаимоотношений. Память остается, но ведь очень много зависит от родителей. Зависит от того, в какой среде сами родители находятся. И, собственно говоря, французские события, когда вот там были массовые волны выступления молодежи, они связаны именно с тем, что родители не смогли социализироваться и обеспечить своим детям вот то самое вхождение в общество, о котором тоже шла речь. Образование, подход, соответствующий, понимание, умение интегрировать, включение в коллектив, в среду и так далее. Поэтому если какие-то личные проблемы, они, наверное, были у каждого человека, и в школьные времена, и в последующем какой-то конфликт с окружающими в той или иной степени, в рабочем коллективе, тем более в школьный период, это вообще же очень болезненный вопрос. Но, опять-таки, я еще хочу сказать, что те семьи, которые я знаю, мои знакомые журналисты, художники, писатели из мусульманских стран, уже достаточно давно приехавшие, лет 15-20 назад приехавшие в Финляндию, и обосновавшиеся там, я не думаю, что в их семье такие вот большие сложности могут быть связаны со вторым, с третьим поколением. Они уже вырастают местными, они вырастают финнами. И мне кажется, что это вот как раз зависит от того, насколько все это можно будет правильно потом смягчить. И в финском обществе, кстати, этим занимаются психиатры, психологи. Они очень много работают в этом направлении.
Вам слово, Светлана Алексеевна.
Да, но дети, конечно, помнят. Есть такая замечательная книжка «Катя Янаух». И Янаух Франтишек был создателем Хартии 77. И это человек, который получил образование в России. Он был физиком, очень известным в Чехии. Но его семья была вынуждена в 1968 году бежать. И бежала она не в страны с далекой культурой. Они были в Дании, потом они были в Швеции. И Катя пишет о своем детстве, которое она называет украденным, и рассказывает, как к ней относились дети в этой школе. Как ей говорили, что она грязная мигрантка, хотя она была дочерью очень известного профессора физики. Пока она не стала такой, как все, похожей на всех, и не стала известной шведской писательницей, между прочим. И, конечно, нужно воспитывать своих собственных детей так, чтобы они относились к детям-мигрантам доброжелательно. И это можно сделать, и это получается, я это знаю точно, потому что во Франции, когда вот был большой поток выселений мигрантов, дети обратились к своим родителям с вопросом, почему наши товарищи в сентябре не пошли в школу, в следующий класс. И родители тогда образовали такую организацию, родители против миграции, потому что они сказали, нам стыдно смотреть в глаза своим детям. Мы не можем найти ответ на их вопросы.
Саркози цыган высылал, да? Мы
да. Так вот, понимаете, да. Это значит, что эти французские дети были уже воспитаны в очень толерантной среде и в понимании того, что есть разные дети, разные культуры. И приезжают наши граждане в Соединенные Штаты, мы видим, как там воспитывают детей. Надо правильно воспитывать детей. Конечно, они будут помнить. Дети очень хорошо помнят эти детские обиды, они сказываются на психике. И воспитание детей очень важный момент.
Да, я помню, тогда удалось отстоять девочку вундеркинда, вот цыганку, она до сих пор учится во Франции. Спасибо большое, спасибо всем участникам нашего прямого эфира. Поговорили о толерантности, о проблемах ксенофобии, не только в России, но и в Европе. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку «YouTube» на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».